Значит, сегодня я продолжаю с вами общение на тему об исследовании пророчеств на наше последнее время. Да? У нас тема такая «Последовательность пророческих событий на наше последнее время». Мы в прошлый раз с вами исследовали 17 главу книги Откровения. Дошли, кажется, там до 10-11 стиха. И закончили мы с вами, попутно исследовали и закончили пророчество, предсказанное апостолом Павлом во второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 12 стих, кажется, да, где Павел предсказывал о том, что значит, тайна беззакония, тайна, о которой мы с вами рассуждаем на протяжении уже нескольких, будем говорить, даже уже достаточно много количества суббот, да, мы с вами рассуждаем о тайне, о которой было предсказано, о тайне, которую осуществляют, будем говорить, силы, которые рвутся к мировому господству. И мы сегодня продолжим эту тему, продолжим исследование книги Откровения, 17 глава, будем читать, да. Но прежде чем мы с вами приступим к исследованию этой темы, значит, к продолжению исследования этой темы, да, я хочу кое-что напомнить, дополнить к той информации, которую я говорил на протяжении предыдущих суббот, говоря на эту тему. Значит, что я хотел бы дополнить? Помните, да, когда я вам читал некоторые документы, будем говорить, не библейские, а документы, будем говорить, наши, реальные, так будем говорить, человеческие, да, которые подтверждали библейские пророчества о грядущих событиях, я вам читал, значит, речь одного раввина, помните, да? Это Ребе Менахем Мендельшнейрсон. И я вам просто хочу кое-какую информацию дополнительную сказать об этой личности. Да? Ну, тогда я больше читал документы, да, и делал акцент больше на информацию, да. Но все-таки было бы интересно вам знать, кто это, этот человек, что это за личность. Да? И я вам кое-какую информацию хочу прочитать. Значит, ну, насколько вы знаете, да, существует такая, будем так говорить, еврейская секта, любавическая секта, называемая Хабад. Значит, руководство сектой осуществляет любавический ребе, руководство сектой передается по наследству. Дальше. Вот эта секта, казалось бы, да, контролирует, она не сказать, что столь многочисленная, ну, даже будем говорить, если говорить о количестве вообще всех евреев там на нашей планете, там, я говорю, ну, плюс-минус где-то там 15 миллионов их есть, да. То есть секта эта в среде евреев находится, да. Далее, секта эта довольно непростая, секта эта фактически обладает монопольным правом на власть среди евреев, и не только над евреями, а, будем говорить, господствует над мировыми правителями. Так вот, эта секта Хабад контролирует Федеральную резервную систему Соединенных Штатов Америки. Обратите внимание, система, которая организована в 1913 году несколькими частными, подчеркиваю, частными еврейскими банками, которые просто сидят на станке и печатают деньги. Одни зарабатывают, а другие печатают. Видите, какой труд, распределение труда при капитализме какой, да? И также они контролируют, кроме Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, еще Международный валютный фонд. Можете представить, да? Все мировые кредиты. А следовательно, заметьте, Международный валютный фонд, это, будем говорить, финансовая система, это несущий столб, да, который держит финансовую, а значит и экономическую составляющую этого мира. Так вот, к чему я хочу это сказать? Значит, с момента возникновения вот этой секты, значит, уже вот этот раввин, о котором я сказал вам, да, Менахем Мендель Шнейерсон, это седьмой по счету Любавичский ребе. Как я уже сказал, руководство передается по наследству. И меня, когда я вам в прошлый раз читал, ну, немножко другой источник был, да, но речь-то его, этого ребе, да, но там было написано, как бы, руководитель Синедриона, как бы, типа, России, да. Я почему, это меня немножко, как бы, так, на тот момент, ну, как бы, сбило с мысли, да, думаю, как-то, вроде бы я слышу другую информацию, что не в России он, как бы, да, главный, да. А тут он фактически по всему миру. Эта секта Хаббат фактически распространяет, как спрут, свои щупальцы во все страны мира, будем говорить, во все, будем говорить, более-менее влиятельные институты государственной власти. Да? Так вот, ребе Менахем Мендель Шнейерсон является седьмым Любавичским ребе. К чему я это хочу сказать? Что это не просто какой-то, будем говорить, раввин рядовой. В наше время, ну, он уже умер, да, сейчас не помню, там в 90-х годах, или 94-й, кажется, год, ну, ладно, это не столь важно, да. Он умер, то есть из современных еврейских, будем говорить, лидеров, да, он, можно сказать, что ни на есть самый выдающийся. Он был, значит, седьмым Любавичским ребе. Дальше. Эту информацию, которую я вам сейчас как бы рассказываю, да, эта информация, в принципе, как бы не моя. Информация из еврейских источников. Есть такой, может быть, вы слышали тоже, раввин, живущий на Украине, точнее сказать, в Харькове, да, Эдуард Ходос. Это еврей, который раскрывает все планы сионистов по захвату мировой власти, раскрывает всю ихнюю подноготную, и я вам скажу, как еврей, он знает, понимает, видит то, что мы с вами можем не видеть и не понимать. Ну, я вам читал из Библии пророчества, я вам читал документы, а это как бы информация, будем говорить, из первоисточника, да, этот Эдуард Ходос, у него очень много в интернете есть, если пожелаете, найдете, да, информации, где он лекции читает, называет их монологами, то есть он берет какую-то информацию и вот начинает рассказывать, да, что делают евреи, кто там конкретно, какие мероприятия, какие там еще, будем говорить, настроения есть, да, и что конкретно делается. Так вот, эта информация как бы его, да, ну и не только его, об этом уже будем говорить, не только он говорит, да, но он как еврей, я говорю, заслуживает внимания, чтобы к его мнению прислушаться. Так вот, Хабад является автором нынешнего мирового финансового кризиса, то есть я это к чему хочу сказать, не поймите, что там я читаю чужие мысли, я в принципе к этому тоже сам пришел, да, ну а это уже, как говорится, информация такая дополнительная, да, почему является Хабад, вот эта секта, автором нынешнего мирового финансового кризиса. Я вам просто скажу, ну если Федеральная резервная система под ними, контролируется ими, и мировой валютный фонд тоже под ними, то я хочу сказать, ну кто другой может сделать мировой кризис? Ну те, кто находится у руля, финансового руля планеты. Дальше. Что говорит этот человек, Эдуард Ходос? Мир движется к новому мироустройству, которое в свое время было проговорено в протоколах сионских мудрецов. Заметьте, это еврей говорит. Дальше. Финансовый кризис – это четко проговоренный сценарий, один из тех, который должен быть реализован в процессе переустройства мира. Дальше. Этот финансовый кризис пустил весь мир под откос. И слушайте, он говорит, это начало переустройства мира. Дальше. Вот этот, значит, раввин еврейский, Эдуард Ходос, да? Кстати, ну, попутно я хочу сказать, вот когда как-то возник вопрос, вот, что в Израиле не все любят этих ортодоксов евреев, вот этих сионистов, я как-то высказал мысль, ну, не любить можно и не любить, но я хочу сказать это, знаете, как во многих странах мира. Не сказать, что народ, населяющий ту страну, ту территорию, любит правительство, но тем не менее правительство пишет законы, правительство заключает договора, а народ хоть любит, хоть не любит, он все-таки исполняет волю своих правителей, да? Так вот, когда зашел разговор о том, что в Израиле, ну, как-то есть люди, которые не любят этих, будем говорить, ортодоксов, сионистов, да? Я тоже выразил такую мысль, мы можем не любить, но мы туда поехали, в Израиль. Мы ведем войну от имени тех, кого не любим. Мы выполняем планы тех, кого мы не любим, да? И я говорил о том, что и сегодня об этом буду говорить, да, что когда будет новый всемирный холокост, а он будет, и мы сегодня об этом будем говорить, то не будут разбираться те, которые будут совершать этот холокост, а холокост будет, потому что все идет к тому, да? Не будут разбираться, какие это евреи, за ортодоксов или против ортодоксов, да. Знаете, гнев человеческий, да, он неудержим, он неразборчив, он неразумен. Там уж, как говорится, все пойдут под одну гребенку. К чему я это говорю? Эдуард Ходос, в отличие от многих евреев, дает понять, что он не скрывает, что он еврей. Он не скрывает, что он раввин, и он не скрывает, что не только не разделяет мнение ортодоксов, не только им не подыгрывает в ихних планах и намерениях, не только не участвует в разрушающей работе еврейских, будем говорить, шпионов, да, в различных странах. Он разоблачает эти планы. То есть, я хочу сказать, вот этот еврей, я скажу, я уважаю таких людей. Конечно, есть моменты, я не могу сказать там, может быть, на все 100%, да, я там лично его не знаю, что за человек, но, исходя хотя бы из той информации, которую я имею о нем, я вам скажу, этот человек, как еврей, достоин уважения, он в открытую говорит о своих взглядах, в открытую разоблачает сионистские, будем говорить, очень бесчеловечные планы, да, и конкретно отмежевываются от них. Я хочу сказать, вот такого человека, да, нужно уважать. Вот это еврей, я понимаю, еврей, да, и тут нет в этом ничего зазорного, что он еврей, или кто-то украинец, или русский, или немец, или француз, да. В принципе, он человечен, он нормален. Он не поддерживает зло своих соплеменников. Он дает понять, что между мною и ими большая пропасть. Я хочу сказать, да, вот такие люди, которые открыто заявляют о том, что нет, я не с ними, да, естественно, что когда будет этот Холокост, такие люди должны быть даже защищены от Холокоста, да, и не должны пострадать, потому что, в принципе, они не враги тем же украинцам, они не враги тем же русским, и вообще никому не враги. Нормальные? Люди, каких должно было бы быть побольше среди евреев, да? Так вот, я к чему это хочу сказать, да? Значит, в украинском, он говорит такие вещи, в украинском хабадском журнале, который называется «От сердца к сердцу», за номером 50, за 2004 год сказано, это, заметьте, он цитирует, «Вся работа закончена». Какая? Ну, имеется в виду по переустройству мира, и все готово как бы к тому, чтобы новый мировой порядок, вот, как говорится, заработал с завтрашнего дня, да? Вся работа закончена. Машиах, то есть Мессия, Христос как бы по-нашему, а фактически Антихрист, да? Уже здесь, обратите внимание, здесь, на земле он уже есть, и он уже определен как бы на эту миссию, да? И дальше написано, надо только раскрыть глаза, чтобы увидеть это. Так вот, смотрите, Машиах, Мессия, уже есть. Мы с вами говорили, человек греха, сын погибели, сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Машиах, ну я так буду говорить, хотя евреи за единобожие, но тем не менее, ну, будем говорить, как бы Бог, Мессия от Бога, все равно приходит к тому, что Машиах это Бог, коль будет править планетой, и все готовы ему поклониться, да. Там пусть это, как говорится, Машиах. Бог ли это придет в образе этого человека, или это человек, как у нас Христос, как в образе человека пришел, но будучи Сыном Божьим, да? Так вот, смотрите, Машах уже, вся работа закончена, Машах уже здесь, на нашей планете. Надо только раскрыть глаза, чтобы увидеть это. Дальше. Одна такая информация. После 1991 года, когда Ребе, вот этот Ребе Менахем Мендель Шнейерсон, речь которого я вам читал, вы помните вообще, что за речь? Там слова «быдло» там, и прочие похожие все выражения, да, как он говорит о славянах, что мы сделаем, как мы разложим, как мы их уничтожим, как мы их куда сошлем, да. Я хочу сказать, там, ну, будем говорить, «Майн камф» без всяких, как говорится, комментариев, да. Куда тот Гитлер? На фоне этого Ребе, если учесть, что Ребе это, как говорится, седьмой любавический Ребе, и вы сейчас поймете, что его именно евреи, многие, ну, в Хабаде это почти практически 100%, считают тем мессией, который должен был прийти и который должен дать освобождение Израилю и установить мировое господство. Это о нем речь идет. Так вот, после 1991 года, когда Ребе оказался парализованным, Хабад принял решение клонировать его. Обратите внимание, я выше прочитал, Машах уже здесь на земле, надо только глаза раскрыть, чтобы увидеть, да? Попутно скажу информацию, когда он умер. Ну, кажется, мне 1994 год. Ну, вдруг я ошибся, это там плюс-минус, может, какой-то год, да? Ну, это, опять-таки, не столь важно, да? Но что я хочу сказать? Когда он умер, а жил он в Нью-Йорке, там он умер, там он и похоронен, насколько мне память не изменяет. Так вот, когда он умер, все авиарейсы в Нью-Йорк со всего страны мира были закуплены все билеты, евреи всего мира слетались туда на похороны. Вопрос возникает, чего? А давно уже проходил такой ажиотаж, что этот Ребе Шнейерсон это и есть Машиах. И все понимали так, что, ну, все прилетят не просто на похороны, хотя там его почитали за какого-то величайшего, да? А прилетят на похороны, чтобы стать свидетелями величайшего чуда. Не знаю, кто и откуда, и как, и зачем это все пустил, да? Ну, наверное, чтобы ажиотаж все-таки подогреть, да? Но все ожидали чуда, что в момент похорон он воскреснет. Ну, и если бы это произошло, он воскрес, то я вам хочу сказать, что, ну, тут уж, как говорится, вряд ли кто-то бы объяснил евреям, что это не Машиах. Воскрес бы, это значит, ну все, как говорится, вот оно чудо, вот сам Бог, вот знамение с неба, что это и есть Машиах, Мессия, да? Так вот, когда в 91-м году Ребе оказался парализованным, Хабад принял решение клонировать его. И Эдуард Ходас, вот этот раввин харьковский, значит, выражает такую мысль. Молодой человек, в котором пребывает ДНК любавического Ребе Менахема Менделя Шнейерсона, действительно существует. Помните, я говорил, что пророчество библейское. «Се дева примет во чреве и родит». Да? Ну, таким путем Бог предначертал появление Мессии на нашей планете. Да? Я говорил так иногда, шутку, с юмором, да? Что, ну, наверное, евреи ищут эту деву, которая вот так вот от Духа Святого зачнет. Ну, видно, девы такой не находится, да? Так обратите внимание, тут все равно Бог, как говорится, послал нам Сына Своего таким, будем говорить, человеческим путем, то есть, что Он родился от женщин, как обычный человек. унаследовал человеческую природу, да, чтобы в ней показать возможность достижения того божественного идеала в этой жизни, в этой человеческой греховной плоти, да. А здесь идут, смотрите, ну, раз девы нет, которая примет во чреве и родит сына, да, то обратите внимание, клонирование, как бы еще больше чуда. То есть то, что доселе, вы помните, там овечку когда-то клонировали, она там появилась на свет, ну, как бы возникает вопрос, а почему бы человека так не клонировать, да? Так я хочу сказать, во-первых, зачем клонировали? Ну, чтобы все-таки, значит, он же Машиах. Ну, а он, как говорится, такой же Машиах, как и я, космонавт, да? Взял и помер, как и всякий человек. Его также взяли и закопали, как всякого человека. Его также черви съели, да? Но, обратите внимание, клонировать тогда надо. Тот же человек-клон, человек-клон, да? Тот же Ребе, только уже в другом, как говорится, теле. Но тот же самый, та же самая душа, те же самые замашки, те же самые оскорбления и те же самые сионистские настроения. Все быдло, кроме нас, и мы всех поставим на колени, и мы будем править, и будем господствовать, и, как говорится, что скажем, так и будет. Так вот, обратите внимание, что вот ту речь, о которой которую я вам цитировал дословно, да, речь вот этого Ребе, то я хочу сказать, обратите внимание, практически евреи всего мира, ну, будем говорить, настроены просионистски, да, считали и считают, что он мессия. Обратите внимание, какое воспитание у евреев, чтобы такого человека с такими речами, с такими фашистскими речами, когда и Гитлер, не знаю, насколько бы посоревновался с ним в речах, да, в человеконенавистничестве, в фашизме, да, обратите внимание, что его почитают за мессию. Помните, в протоколах сионских мудрецов там есть такое выражение? Наш деспот-царь, который будет править миром, вот он деспот. А вот евреи слетались в Нью-Йорк на похороны, ожидая чуда, что если бы он воскрес, то уже, наверное, тогда бы официально, будем говорить, ну, был бы посажен на трон. Видите, какой мессия нами ожидается, ну, нами не в смысле, нами конкретно, кто меня сегодня слушает, а нами, человечеством, людьми, ожидается. Кого нам посадят на нашу голову, да, или на нашу шею? И что нас ждет, если у этого Машиаха, в кавычках, вот такие речи, да? И вообще, справка такая о нем, этот Ребе Шнейерсон, да, только проповедовал насилие, только сила, только вооруженное, как говорится, давление и любое насилие – это его, как говорится, такая характерная черта. Обратите внимание еще на такую деталь. Вот я вам сказал немножко об этой секте Любавичской, Хаббад. И вы обратите внимание, да, что эта секта занимает господствующее положение в мире, в финансовом, экономическом, значит, и в политическом, потому что у нас сегодня все покупается, все продается, включая и правителей наших, да. Так вот, из этой секты вы знаете, что Берл Лазар, он является хабадником. И слушайте, он же сегодня главный раввин России. В 2005 году в Нью-Йорке на ежегодной встрече секты Хабад вот этот Берл Лазар, который сегодня является главным раввином России, кстати, хочу сказать, вот он является главным раввином России. Насколько мне память не изменяет, главным России, раввином России был, кажется, Шаевич фамилия. Но с Америки присылают в Россию Берла Лазара, и ставят его главным раввином. При этом Шаевич тоже остается главным, только в России раввином. Только, ну, тут какое-то идет подразделение. Берлазар над хабадниками, а хабадники фактически и над этими остальными евреями России, да? Так вот, его назначили, его прислали. Ну, такая небольшая информация, если мне память не изменяет. Гражданин Соединенных Штатов Америки – раз. Гражданин Израиля – два. Гражданин Швейцарии – три. Кажется, Швейцарии. Ну, вдруг я где-нибудь такой, ну, помню что-то. Три у него гражданства, да? Теперь его присылают в Россию, к которой он не имеет, казалось бы, никакого отношения. Так вот, вот этот Берлазар, который вы знаете, вот был прислан, стал главным раввином России. И вы, наверное, обратили внимание, Путин и Берлазар. То минору семисвечник зажигает Путин, то там встречаются, то там улыбаются, то... И вы, наверное, обратили внимание, что Берлазар является членом этой, одним из руководителей этой секты хабадников, да? И он в России постоянно получает ордена и медали. За заслуги перед каким-то отечеством. И Путин ему торжественно каждый раз вручает. Я хочу сказать, ни одна медаль. Вопрос возникает, за что он их получает? Что Россия получает от его деятельности? Что он проталкивает, чьи он идеи проталкивает, если это будем говорить, сподвижник и соратник вот этого Шнейерсона, да? И почему он к наградам представляется? И за что? Так вот, вот этот Берлазар, что сказал в 2005 году в Нью-Йорке на ежегодной встрече секты Хабад о развале СССР? Слушайте, немало революций знала Россия. А он это знает. Но самое мирное, самое тихое и самое эффективное – это революция, которую сотворили посланники Хабада. Ни много, ни мало, да? Теперь его прислали, тут, ну, СССР развалилась, ну, еще же Россия осталась. Присылают очередного хабадника, посланника Хабада. И самое интересное, что он из рук президента получает постоянно награды. Вопрос только, за что? Я больше, как говорится, на эту тему говорить уже не буду, да, просто небольшая информация, что вот этот ребе Шнейерсон, да, является седьмым любавическим ребе, которого боготворят хабадники, о котором все думали, думают и понимают, что он был Машиахом, мессией. Ну, я не буду говорить, он ли будет вот этот клонированный, да, он ли, да? Ну, я говорю, это детали. Но то, что если такого клонируют, это говорит о том, что хотят такого иметь Машаха. И только такой Машах и может, как говорится, навести шмон на всей планете. Вот такой Машах как раз и нужен, чтобы установить деспотическую власть над всем миром. Да? И евреи такого клонируют, евреи такого хотят, евреи к такому съезжаются, евреи такого боготворят. Так что, чтобы для вас была еще такая попутная информация, да, какой мессия ожидается, или будет это клон этого Шнейерсона, или подобный, ну, это уже такая деталь. Но я хочу сказать 100%, что это будет человек греха, сын погибели еврейской крови, что это царь еврейской крови, и что он должен быть принятыми евреями, воссядет на трон и будет править миром. Ну, кто-то скажет, да, этого не может быть, но я хочу сказать, в чьих руках деньги, в тех руках и власть, и экономика. Поэтому, в принципе, можем соглашаться, можем не соглашаться, но я вам хочу сказать, в чьих руках деньги, об этом сказал, кажется, Ротшильд, да, мне не важно, кто там у власти находится, какой министр, премьер или президент, в чьих руках деньги, в тех руках и власть. И если учесть, что в каждом государстве уже государственного банка нет, а есть частный банк под видом государственного, да, то я вам хочу сказать, а частный банк, который подчинен, будем говорить, не государству, а Федеральной резервной системе, в любой момент жизни, да, может подставить государство, весь народ, всю нацию, не дав денег или обвалив финансовую систему. А вместе с тем экономику и политику, и что хотите. Поэтому я что хочу сказать там. Кто там может там думать, а заговоры, не заговоры. Но если какой-то банк там с ипотекой не справился и полетел, один банк, и по всему миру был кризис, был и есть по сей день, то я вам хочу сказать. Вы понимаете, это же не просто так. Ну, где-то упал, ну и пусть падает, пусть лежит тот банк. Тем более он еврейский. Просто деньги с этого банка перевели в другой еврейский банк, да? Или создали новый банк, объявили кризис. Из-за этого весь мир начал рушиться. И деньги обесценились, и инфляция поползла вверх, да? Это о чем говорит? У кого деньги, у того и власть. И политика направляется и управляется именно этими людьми. Дальше, значит, мы с вами, я уже сказал, вот сейчас я вам дал информацию еще дополнительную о РБ Нахиме Мендельшнейерсоне, да, и еще попутно информацию к тому, о чем я читал с вами в прошлый раз из второго послания Фессалоникийцам 2 главы, да, помните, в 4 стихе сказаны такие слова: «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет, как Бог, выдавая себя за Бога». Да? О чем я хотел бы еще дополнительно сказать вам к этой теме? Ну, мы с вами говорили, то, что Павел говорит о том, что тайна беззакония уже в действии, тайна по воцарению своего Машаха евреями, да? Это место прямо говорит о чем? Что речь идет, человек греха, сын погибели, это не Папа Римский. Вы понимаете, да? Ни поляк, ни итальянец, ни латиноамериканец. Речь идет не о Папе. Коль во времена Павла, Павел пишет, тайна беззакония уже в действии. Речь идет о сионистских планах по воцарению своего Мессии вместо того, которого они распяли. Так вот, вот этот стих говорит, сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Ну, если Машиах, то, в принципе, это Бог по-еврейски, да, для евреев это Бог. Заметьте, сядет в храме Божьем, речь о чем идет? Вы помните, да, когда я вам читал некоторые документы, в одном из документов было высказывание еврейское, да? Мессия будет совершать свой суд из храма в Иерусалиме. И вот это библейское пророчество апостола Павла, да, что он сядет в храме Божьем, говорит в принципе, как я понимаю, о том, что, ну, если придет Машиах, то должна была возникнуть территория, поэтому и государство Израиль образовался, да? Дальше. Ну, территории есть, но нету чего. Что значит Бог в еврейском понятии? Без храма. Или храм без Бога. Это, будем говорить, вещи, которые в еврейском понятии одно без другого не существуют. Поэтому, если придет Машиах, то должен быть и восстановлен храм Божий. Кстати, хочу сказать, вот этот харьковский раввин Эдуард Ходос, да, он там упоминает, что один украинский, это не совсем будет правильно, но с Украины, но еврейский бизнесмен, там есть фамилия, сейчас просто не буду уже возвращаться к этому, да, значит, уже вылил, слушайте, 700-килограммовый золотой светильник минору. Слышите, 700 килограмм золота чистого. Из этого золота вылит, значит, семисвечник минора еврейская. И вот этот, значит, семисвечник для чего? Там этот Эдуард Ходос говорит, это предвестник, что будет и храм. Ну, попутно я вам хочу сказать, конечно, информация уже, как говорится, не столь свежая, да, ну, я помню, какой ажиотаж был, да, ну, есть в Израиле институт, если мне память не изменяет, институт храма, где разрабатывают и там, в принципе, даже уже готовы все сосуды, все облачения готовы. И информация еще такая, что за всю историю существования Израиля родилась, если мне память не изменяет, 13-я рыжая телица. А рыжая телица, пепел рыжей телицы использовался в ветхозаветном там иудейском обряде, это для очищения всего Израиля, что если явилось такое чудо, родилась телица рыжая, то это предзнаменование чего? Что значит народ будет очищен, что народ будет Богом воспринят, а значит царство настанет. И там дышат доктора и профессора на ту телицу, чтобы она не сдохла, потому что если сдохнет, намек будет очень нехороший, как говорится, не в пользу евреев, да? Что значит не будет очищения, значит если она сдохла, то и вам будет то же самое, да? Так я к чему это хочу сказать? Все это подогревает такая информация, ажиотаж среди евреев, да? Все они сейчас в большом ожидании большого чуда, да? Чудо, вы знаете, для них это чудо, для цивилизации это великое горе. И еще попутная информация. Когда я вам говорил из Матфея 24 главы, помните, да, пророчество, что ученики говорят Христу, посмотри, какие камни вот в храме, да, в основании храма. А Христос отвечает, камня на камне не останется, да. То есть он как бы предсказал, что будет разрушение храма Иерусалимского. И вы помните, это произошло в буквальном смысле, да, римские войска, захватившие Иерусалим, они же и разрушили и храм, и не оставили камня на камне во исполнении этого библейского пророчества, или пророчества Христа, да. Его разрушили 2000 лет тому назад приблизительно. А теперь слушайте, если человек греха, сын погибели, сядет на престоле, а для этого ему нужен храм. И вот мы вам прочитали, мы только что прочитали, что в храме Божьем сядет как Бог. Это пишет Павел, пишет еврей, в понятии которого храм Божий, вот у евреев, вот у нас здание. Да? И он пишет, что тайна беззакония откроется, что человек греха явится, сын погибели, да? И сядет в храме Божьем. Это говорит о чем? Что храм будет восстановлен, да? Так вот, смотрите. Библейское пророчество 24 главы Матфея говорит как бы на последние дни, да, и, ну, я как-то раньше говорю, вот, разрушение храма, это вот, там, 70-й, кажется, год на первого столетия нашей эры христианской, да, ну, а там в конце будут уже Христы, уже пророки, а я тут вижу по всему, что это пророчество и на последнее время, это как бы двойное пророчество, 2000 лет тому назад было разрушено это здание храма иудейского, да, иерусалимского. За то, что они отвергли Бога, а Бог как бы дал понять, если меня вы изгнали из храма, то я разрушу ваш храм. И это произошло. Теперь восстанавливается опять же храм и опять же без Бога. Тогда возникает вопрос. Значит, пророчество Матфея 24 главы говорит о чем? Что и тот храм, который в конце будет построен, вот я имею в виду в наше время, да? Он точно так же будет разрушен, и точно так же камня на камне не останется, хотя бы его сделали из чистого золота. Я как бы хочу сказать, ну, будем говорить словами вроде бы Божьими, да? Вы его построите, а я его разрушу. И сколько будете строить, столько буду разрушать. И я вас отправлял в плен, и я вас рассеял по всему миру, и вы не покаялись, и опять собираетесь вопреки всем моим, как говорится, законам и постановлениям, я опять вас буду уничтожать, я опять разрушу ваш храм. Ваши планы – это ваши планы, но ваши мысли – не мои мысли. Вы по-земному мыслите. Вы забываете, в чьих руках находится рубильник электрический, рубильник жизни и смерти. Я просто нажму на кнопку и отрублю вам энергопитание. Как вы этого не можете понять? Вот сейчас я как бы уже возвращаюсь конкретно к тексту, значит, 17 главы книги Откровения. Значит, мы с вами в прошлый раз, перед тем, как мы читали второе послание Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 12 стих, да, мы с вами закончили 11 стихом. То есть я вам говорил о чем, что семь голов, суть семь гор, что горы это религии, и одновременно, как говорит нам Писание, да, то есть один символ, но два значения имеет, и одновременно семь царей. И я вам сказал, что речь идет не о папах римских, и тем более не о семи количеств, не о количестве из семи человек, как некоторые понимали это, что смертельно рано исцелело. Вот последних семь пап, вы знаете, уже восьмой папа, уже, как говорится, нестыковка. И я вам еще особенно подчеркиваю, что семь царей – это прошлая история. Почему зверь из моря? В 13 главе книги Откровения там упоминается, что этот зверь имел, как говорится, во внешнем своем таком обличье, да, сходство кое-какое и со львом, и с барсом, и с медведем. То есть конкретное упоминание на зверей из книги Даниила, которые указывают на государство, цари которых стремились к мировому господству. То есть я вам говорил, что зверь из моря, вот эта система богоборческая, впитает и унаследует все положительные для себя опыты своих предшественников, стремящихся к мировому господству. И впитает в себя и осуществит это. Да? И если бы речь шла о семи царях, то есть о семи папах, то я уже говорил, еще одна большая нестыковка. Здесь зверей семь, но фактически будет восьмой, который второй раз был, нет и явится, и пойдет в погибель. Если говорить, что это папы, что это люди смертные, да, то не было такого в истории, чтобы папа вошел на престол, потом умер, потом опять воскрес, потом опять явился, да. Вот может с этим Шнейерсоном что-то подобное будет, да. Но это уже не папы, это совсем другая история. Поэтому я это к тому говорю, что речь идет о предшествующих мировых системах, продолжением или продолжателем которых является или будет являться зверь из моря. Так вот, мы продолжаем исследование 17 главы книги Откровения. Значит, читаем с 12 стиха. Значит, 10 рогов, которые ты видел, вы помните, да, что зверь из моря имеет 10 рогов. Так вот, 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. О чем хотелось бы обратить, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Смотрите, семь царей – это цари предыдущих мировых государств. Только я хочу сказать, тут некоторые пять предыдущие, один есть как бы настоящий, да, в пророчестве, а седьмой, который придет еще, да. Но я как бы хочу сказать, что семь царей – это, будем говорить образно, правители семи мировых государственных систем, стремящихся к мировому господству, а 10 рогов – это цари современные, это цари ныне действующие. Я не говорю обязательно, что вот сегодня он президент, завтра его сняли, да. В принципе, я говорю о царях как о должностях, да, а не о личностях. Личности ставятся, личности снимаются. Сегодня царей уже нет таких, ну, я не говорю там, где королевы есть и короли, где династия, где наследственность и преемственность такая, будем говорить, родственная существует, да. Но я говорю, 10 царей – это правители, десятки господствующих в мире государств. Я вам уже говорил, это Соединенные Штаты Америки и, в принципе, самые могущественные страны этого мира в экономическом, финансовом плане – это так, натовские страны. Ну, плюс-минус, кто-то может там считать, эта страна находится, входит в число 10 или нет. Я вам что хочу сказать, это уже такая деталь, не столь существенная, но, в принципе, десятка государств правит миром, да, и 10 царей, правители этих, как говорится, смотрите, государств, символически изображены 10 рогами вот этого зверя из моря. Теперь слушайте. Эти 10 рогов или 10 царей еще не получили царства. Имеется в виду, какого? Они царство в своих государствах имеют, но не получили царство со зверем, не стали как цари над всею планетою. Что они не получили царства. Что можно сказать по этому поводу? Вы, наверное, видите новости по телевизору, слышите, может быть, по радио, читаете, может быть, в газетах. Вы, наверное, обратили внимание. Ну, там эти все совещания, все эти сходки, типа Давоса, да, съезжаются правители мира, там министры иностранных дел, президенты, премьеры, кто-то какие-то там речи толкает, обратите внимание. Они уже в открытую говорят о том, что нужно переустройство мира, что нужно изменение финансовой системы, что нужно глобальное руководство. Папа Римский тоже, вы помните, призывал вот этих же, как говорится, товарищей из Давоса и из подобных, как говорится, мероприятий, да, что нужен мировой порядок ради блага человечества, да. Но я что хочу сказать, они сегодня говорят, планируют, предпринимают там какие-то меры, подписывают какие-то документы, но еще власти не получили, вот как здесь написано. Они еще не получили царство официально. Они еще не могут взять и предписать какому-то государству, какому-то премьеру или президенту, вот только так и не иначе будет в вашей стране. Но я хочу сказать, они влияют на этот мир. Неофициально уже давным-давно через эти орудия кое-кто правит миром. Я уже говорил, кое-кто, речь идет о блуднице, которая манипулирует вот этими царями, рогами вот этими, как своими инструментами, да, и их подставляет, а сама находится в тени. Так вот, эти цари еще не получили царство над всей планетой. Но заметьте, они устанавливают Америка, НАТО, шмон наводят, извините за это слово, уже такое бандитское, да, ну, я говорю, поведение все-таки бандитское у тех, кто демократию несет по всему миру, поэтому я так и говорю, наводят шмон по всей планете. То есть, еще не обладают полной властью. Но я хочу сказать, там, где установлена демократия, там уже их влияние, там уже их кредиты, там уже их, как говорится, моды, законодательство, там уже, как говорится, ну, определяют. Ну, я пример приведу, вот, какие страны вступили в Евросоюз, да, ну, тут уже сразу определено, гей хлопцам, гей девкам права человека, и уже они никакие не нацменьшинства, у них уже свобода совести и вероисповедания. Уже нельзя, как говорится, их даже оскорбить, под суд пойдешь, да? Уже определено, в этой стране у вас не должно быть такой промышленности, а почему? А потому что она у нас есть, а нам некуда продавать. Вы будете нашим сырьевым придатком или рынком сбыта. То есть я хочу сказать, тут, как говорится, официально вроде бы страны свободные, да? Но я хочу сказать, тоже евро всех вяжет. И крах в одной стране приведет к краху во всех остальных, а говорят, свободные люди, да? Так вот, смотрите, какая свобода. Далее, свободные. Но если Евросоюз скажет, а за Евросоюзом там еще есть кто говорит, да? То какие законы скажут, такие будут приняты. Вы входите, как говорится, в Евросоюз, да? Ну, я хочу сказать, да, мы вам окажем финансовую помощь. Ну, и вы будете вливать в наш Евросоюзный фонд, да? И мы скажем вот такие законы, как говорится, прописать, да? Пропишут. Мы скажем, вот это недемократично. Примите. Почему? Да потому что вы полностью зависимы. Вы просто только рассуждаете о свободе и независимости. А ее как таковой фактически нет. Так вот, 10 рогов или 10 царей, они приобретают власть, но официально еще не приобрели. Есть страны, которые им не подчиняются, есть страны, которые им противятся. Они их тут же вносят, как говорится, в список террористических стран, способствующих терроризму, насилию, хотя насилие совершают совершенно другие, как говорится, демократические страны. Да? Обратите внимание, они получают царство, они фактически правят царством, но нет официального статуса. И дальше сказано, но примут, заметьте, власть какую мировую, со зверем каким? Зверем из моря, потому что и Соединенные Штаты Америки, как мы читали в 13 главе Откровения, будут заставлять всю землю поклониться первому зверю, то есть зверю из моря. То есть и Америка, и другие страны натовские, которые погоду делают на всей планете, обратите внимание, примут власть со зверем, они передадут силу и власть свою зверю. Следующий стих говорит, да? И примут власть со зверем, как цари. Но интересно вот выражение. Примут власть, как цари, официально вступят в должность только на один час. Я не буду сейчас говорить, знаете, есть такие понятия, вот час, там, год за день, год есть и день, как некоторые там толкуют, а час это как 24-я, будем говорить, часть суток, дня там, да. Я не склонен в эти, как говорится, дебри влазить. То ли здесь сказано на один час, что это будет вообще очень кратко, да. То ли еще какое-то другое тут значение. Но я хочу сказать, тут хоть крути, хоть верти, хоть толкуй, как хочешь, да. Примут власть официально, как цари, на один час. То есть Бог больше не позволит. И будет поставлена точка в этом мировом правлении. Я уже говорил вам, что Бог допускает, чтобы вот это все открылось, вот эта вся подноготная, да. Тех, кто стремится от имени Бога к мировому господству. Власть будет мировая установлена. Но, я хочу сказать, Бог говорит, когда будет установлена, тут, извините, как говорят и козлу, будет понятно, что это за власть, от кого она будет исходить. Поэтому Бог не будет еще давать 1000 лет этому нашему несчастному 1000-летнему царству вот с такими машахами, как Шнейерсон, да? Хватит нашей многострадальной планете, она и так выстрадала и отмучилась, да. Как только это произойдет, не надо будет ожидать, что дальше будет, потому что каким путем это царство устанавливается, тут понятно, что будет, когда оно установится. Хватит издеваться над людьми. Бог поставит, колокол пробьет, как говорят, знаете, по ком звонят сегодня колокола. Вот колокола прозвонят именно об этой мировой системе. Все, конец, час пробил. Пробил, да. Конец будет. Они примут власть, как цари на один час. Я хочу сказать, смотрите, сколько сегодня потух, сколько сегодня усилий, сколько сегодня войн, кровопролитий, чтобы прийти к власти только на один час. Дальше. Они, вот эти 10 царей, имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Обратите внимание. Как интересно библейское слово повествует. Имеют одни мысли. Ну как это так, смотрите, страны разные, люди разные, а мысли одни и те же. Разве этот стих не говорит о чьем-то мудром идейном руководстве? Партия наш рулевой. Если они имеют одни мысли, обратите внимание, съезжаются. Типа Давоса, да? Или в Давосе, или в подобное, как говорится, местечки, да, съезжаются. Все говорят об одном мировом правлении, все говорят о финансовом крахе, о стабилизации финансовой системы, о подъеме экономики и о том, как это можно все совершить. То есть я хочу сказать, то, что они имеют и все имеют одни мысли, извините, что так скажу, что ни у кого из них нет своей мысли, что ни один из них не является человеком, свободным человеком в истинном смысле этого слова, это говорит о том, что они марионетки, что они чьи-то ставленники, что им уже, как говорится, когда повели в баню помыть спину, прополоскали и мозги, что им уже туда вставили, это люди уже давно чипированные. Ну, я не буду говорить в деталях, что имею в виду чипированные, зомбированные, уже, как говорится, программа заложена, орудия уже готовы, они выполняют чью-то волю. Так вот, смотрите, они имеют одни мысли, то есть, другими словами, находятся под единым чьим-то мировым руководством и господством. И дальше. Как это так? Цари откажутся. Заметьте, царь никогда вообще не отказывался от власти. Царь никогда, он руками, ногами и зубами, как говорится, держался и все делал для того, чтобы власть свою не отпустить. Их можно было свергнуть только при помощи революции, убийств там, или чего-либо подобного, отравления. Да? А тут имеют одни мысли. Какие? Отречься, в принципе, от своих престолов. И слушайте, передать свою власть, передать свою силу зверю. Какому зверю из моря? А теперь слушайте, 17 глава книги Откровения говорит, что она звери из моря, на этих 10 рогах, на мировых религиях, да, сидит таинственная жена-блудница. Вы обратили внимание? Значит, заметьте, цари, передавая власть и силу государственную, силу государственной власти, своих законов, заметьте, передавая зверю, в конечном итоге, передавая царю-деспоту, антихристу, Машаху, как мы сегодня говорили, да, еврейской крови, которого посадит великая блудница, то есть заметьте, что фактически вот она таинственная цепочка, которая перестает уже быть таинственной, вот она вскрывается и раскрывается. Вот великая блудница, которая определяет своего царя Машиаха. Вот зверь из моря, как детище великой блудницы. А в это детище входят марионетки. И 10 царей, и 7 голов, помните, да? И заметьте, и так эта блудница работает под своего Машиаха, что цари другой национальности, других стран, других народов выполняют ихнюю волю, творят то, что угодно блуднице, великой блуднице, да? И настолько, как говорится, обработала их, что они передают и силу, и власть свою зверю, фактически, еврейскому Машаху, фактически это подтверждает, что передают власть еврейской нации. И заметьте, еврейская нация находится, будем говорить, руководство, если так точнее будем сказать, находится под облаком. То есть скрытая, таинственная сила, руководящая миром через кого-то, манипулирующая кем-то для своих интересов. Следующее место, значит, 14 стих. Они будут вести брань с Ахдзом. Обратите внимание. Не написано, что будут вести брань с кем-то, там, баптистами, с католиками или адвентистами, да? Не написано, что будут вести там брань с китайцами, русскими, да? В принципе, когда придут к власти, вот эти машиаховцы, да? Когда придут они к власти, Библия говорит, что война с Ахдзом будет вестись этим зверем, да, и этими царями под предводительством зверя и жены-блудницы, да. Это говорит о чем? Что единственной силой, способной противостоять этой мировой системе, которая устанавливает новый мировой порядок, заметьте, будет Агнец, то есть другими словами Христос. Единственная помеха, единственная сила, с которой можно и нужно считаться, это будет Агнец. Задаю вопрос, а что Агнец будет на земле, когда тот же Христос сказал, когда будет говорить, что вот он на земле, там в потемных комнатах или в пустыне, не верьте, не гоняйтесь, мои ноги не коснутся земли. Речь идет не о том, что Агнец Христос буквально придет на землю и буквально будет как бы лже-мессии противостоять истинной мессии, да? Такого не будет. Лже-мессия появится в буквальном виде, откроется, как мы говорили, человек греха, сын погибели, а истинный Агнец не явится и не откроется. Но тогда почему так написано? Вы помните, что этого Агнца отобразят 144 тысячи. Откровение 14 глава, помните, вот взглянул, я увидел, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. 144 тысячи, это и есть символически, изображается новая гора Сион, новый Сион. И, заметьте, о них написано, они непорочны пред престолом Божьим. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. О чем эти слова говорят? Что Агнец, против которого будут противостоять системы этого мира, которые рвутся к мировому господству, да? Заметьте, этот Агнец будет невидимым, буквально незримым, но будет присутствовать в каждом из этих 144 тысяч. В лице 144 тысяч угрозу будет представлять Агнец, который в них живет, Агнец, которым они живут, которому они подчиняются. Тут речь не идет о слепом подчинении, тут речь идет о разумном, здравом поклонении Богу, а тем более осознанном. Эти люди знают, куда идут, зачем идут, и понимают, и могут это объяснить, да? Так вот, именно отображенный Христос, именно рожденный Христос будет вызывать заметьте, страх у тех, кто рвутся к царскому мировому господству. Когда родился буквальный Христос, вы помните в истории, Ирод задергался. Издал указ избить всех младенцев в возрасте, кажется, до 2 лет, да, чтобы в этом числе погиб и, будем говорить, Мессия, о котором ему сказали волхвы с востока. То есть, заметьте, царь, претендующий на царскую власть, не терпит, если родился, но рождается новый царь. Так вот, лже-мессия будет бояться истинного мессии. И истинный мессия должен быть отображен, должен быть рожден 144 тысячами, которые в Откровении называется «жена невеста Христа», которая кричала от боли и мук рождения. И я говорил вам, что это за жена, это церковь настоящая, это истинные последователи Божьи. Это 144 тысячи, которые, о которых, так образно я говорил, Павел пишет, дети мои, для которых я снова в болях и муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Так вот эти люди отобразят, родят как бы Христа в человеческой плоти, уподобятся Ему, и это будет Царство Божие, то есть сатана устанавливает свое царство, да, а Христос установит свое царство. И два царства эти столкнутся. Я помню, в одном из чатов Эдуард, кажется, с Елабуги, ну, написал по поводу того, что я говорил. Стих я сейчас как раз вспомнил, думаю, напомню его, да. Он там упоминает, как за 2 главу книги Даниила, да, где сказано такое. В одни тех царств каких? Что это царство Божие на земле возникнет, да. В одни тех царств, вот этих последних, в это последнее время, которое мы с вами живем, Бог воздвигнет свое царство, что это произойдет при жизни, при существовании вот этих буквальных земных царей, этой десятки царей, которые передадут силу и власть свою зверю из моря. Видите, да? Значит, Бог воздвигнет свое царство, в противовес тому царству, которое будет воздвигать сатана через свои земные орудия, через еврейскую нацию. И эти два царства будут антагонистами и противниками. Да? Они будут на разных сторонах баррикады. Так вот, самый большой страх у лжемессии, у еврейской нации, будет вызывать Агнец Божий, отображенный в этих людях. То есть, фактически будет вести брань не с Агнцем, а со 144 тысячами, которые называются «жена невеста Христа», и будут еще прочие от семени жены, то есть те, кто примкнут. Но 144 тысячи – это как, будем говорить, в первой христианской церкви, это как бы апостолы, это столпы церкви, на которых церковь держится. Это такие, будем говорить, истинные орудия Божьи. Так вот, будут вести брань с Агнцем в лице 144 тысяч. То есть, другими словами, единственная угроза будет исходить правителям этого мира со стороны истинного народа Божьего. И дальше сказано. А почему я еще так скажу? Почему? Потому что эти люди, вот именно эти люди, 144 тысячи, они не просто разоблачат планы мирового правительства и тех, кто стоит или прячется за кулисами, да? Не только разоблачат их коварные планы, не только скажут, что путь, что счастье, как говорили нам в советское время, светлое будущее, вот оно и подойдет, светлое будущее, построено на деспотизме, на жесточайшем насилии. Человек не будет иметь никаких прав, никаких свобод. И я хочу сказать, когда будет царь-деспот, выборов же не будет. Сегодня у нас демократия, чтобы выбирать того, кого они хотят поставить, да? Ну а когда придет Мессия? А Мессию Бога разве люди выбирают? Вы понимаете, что демократии не будет вообще? Что свободы, скажут, не будет, скажут, заткнитесь со своей свободой. Еще раз пикните и заблокируем ваш счет, и пенсии у вас не будет. И будете сосать пальцы, как медведь в берлоге. Так вот, заметьте, эти 144 тысячи не только разоблачат путь, по которому устанавливается это царство и докажут, что это не божественное. Но они свою жизнью покажут Христа и покажут путь, как можно Царство Божие построить. Христос строит его не на насилии. Он человека даже не загоняет, как говорится, в свой загон, как пастух-овец. Он дает человеку свободу, он духом действует, он подает мысли, он заставляет задуматься, но выбор за человеком. Бог говорит, я не хочу насилие никого загонять в свое царство, насильно мил не будешь. Загонишь насильно, будет восстание, будет недовольство, будут опять эти люциферы на небе. Но этого больше не будет. Поэтому тот, кто свободно выберет этот путь, тот и пойдет. У Бога будет царство, Бог будет править. Но только те, кто поймут, что он достоин того, чтобы править, что он не обманывает, что он любит. И я хочу сказать, в отличие от всех царей-деспотов, которые убивали свой народ, этот умер за свой народ. Вот это царство, вот это я понимаю путь. Так вот, они покажут того Христа, покажут тот путь, как уподобиться Христу, как стать царством Божьим, как стать подданным, покажут ту атмосферу царства Божьего, в котором нет насилия, в котором есть любовь, в котором нет маньки величия, в котором нет деспотизма и нет рвущихся к власти. Каждый почитает другого выше себя. И царь вселенной, Христос, в первую очередь, таков. Поэтому заметьте, я уже попутно отвечу, да, из Йошкар-Олы мне задавал вопрос, Николай, за что же будут знать 144 тысячи, если они будут такие святые, такие непорочные, неужели за любовь будут знать? Я попутно уже как бы отвечаю, да, на этот вопрос, Николай, так что я уже тогда не буду отвечать в одну из пятниц на ваш вопрос, да. Так вот, смотрите, что такое уподобиться Агнцу? Это не только иметь любовь, это не только молиться за обижающих, просить благословения на проклинающих, да? Это не только не поднять руку, это даже в сердце не иметь ненависти к своим гонителям. Но я хочу сказать, уподобление Агнцу, это значит уподобиться в любви, уподобиться в добре. А я вам хочу сказать, ну если бы мы любили всех людей планеты и были такими безобидными Агнцами Божьими, ну, действительно, ну, кто бы нас ненавидел, за что бы нас знали? Ну, конечно, всегда найдутся те, которые будут завидовать, да, потому что таких людей будут уважать, будут почитать, а их нет, да, то они будут как бы контрастом для нечестивых. И нечестивые все-таки могли бы вызывать ненависть или возбуждать ненависть других людей против этих святых людей. Но я хочу сказать, в добродетель, в доброту верующие входят. И видишь брата согрешающего, обличи, а я хочу сказать, а если эти согрешающие, это правящая нация в этом мире, а если эти согрешающие, а это политики наши, да? Далее, ну, неужели за религиозные убеждения будут знать 144 тысячи? А я вам хочу сказать, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, где кончается сфера религии, а где кончается сфера политики? Некоторые говорят, верующие не должны лезть в политику. Правильно. Но если политика залезла в религию, если мы с вами читаем «Великая блудница», это, будем говорить, религиозный народ, любодействует с царями земными, а это политики. И если она мать блудницами и мерзостям земным, то я хочу сказать, религия проникает в политику, политика проникает в религию. Далее, «Зверь из моря» – это и 10 рогов, это политики, это правительство, это правители, да? А 7 голов – это религии. Зверь из моря – это религиозно-политическая система, наподобие папской. Ватикан – это и страна, это и центр религии мировой, да? Папа – он и глава верующих, папа – он и глава крошечного ватиканского государства из нескольких кварталов в Риме. То есть, видите, образец папской власти, да, которая сочетает в себе и политическую, и государственную, и религиозную власть. Вы поняли, да? Когда речь идет, за что будут гнать? А я хочу сказать, 144 тысячи из любви к народу, к людям этой земли, и из любви к тем, кто рвется к мировой власти, должны рассказать эти пророчества. Должны рассказать, кто за ними стоит, какие цели. И фактически, как я уже говорил, смотрите, власть зверю из моря дал дракон, да? Далее, зверь из земли, Соединенные Штаты Америки, действует как дракон. Ну, как говорится, информация, комментарии излишни, да? Информация достаточно полная и понятная. Пророчество нужно рассказать? Да. Объяснить нужно? Да. Предупредить о великом обмане нужно? Да. Скажите, а это политика или религия? Я вам хочу сказать, сегодня уже никто не скажет, где религия, а где политика. Я часто говорил раньше, когда мне говорили в КГБ, типа, религия не должна вмешиваться в государство. Я говорю, конечно, не должна религия вмешиваться. Но когда государство вмешивается в дела религии, то я буду вмешиваться в государственные дела, которые пролезли в религию. Не лезьте сюда и, как говорится, снились вы мне в 3 часа ночи. Я не сторонник лезть в политику. Я не сторонник там говорить о том, что творится. Но я хочу сказать, все, что творится, говорится, творится и говорится против верующих. И сегодня, на сегодняшний день, да, мы уже говорим с вами, Машиах, или уже Мессия, это и царь, это и Мессия. Роль Мессии будет выполнять. Это и религия, это и политика. Это и государственная власть, это и религиозное влияние. Поэтому гнать будет не за любовь. Но любовь Божья, которая будет в этих людях, она подразумевает что? Из любви нужно обличить людей. Из любви нужно раскрыть пророчество, потому что вы помните, книга Откровения называется в самом начале, чтобы было, чтобы стало известно людям, что, чему надлежит быть вскоре. То есть от книга Откровения ее нужно открыть. Люди должны понять, я хочу сказать, если каким-то людям это будет интересно, может кому-то и будет полезно, но очень неинтересно и очень вредно будет тем, которые до сих пор за кулисами, как говорится, строили свои козни, а теперь вот это закулисье, или как я говорю, зазеркалье, да, оно, как говорится, спадет, как пелена с глаз, сцена оголится, шторы упадут, и мы увидим не только артистов, которые на сцене, а и тех, кто режиссирует действия этих артистов. Я хочу сказать, а кто за это любить будет? Дальше. Если праведники, добрые, порядочные люди, обратите внимание, должны говорить людям о чем? Люди, думайте. Люди, не верьте фанатично, чему вам говорят в церквях. Не слепо доверяйте, будьте мудры, не слепо доверяйте правителям. Вы видите, вас обманывают. Я хочу сказать, а кому это понравится? Вы понимаете? Гнать будут за добрые дела, но в добрые дела входит не только добродетель, не только любовь, не только смирение, не только прощение, но в добрые дела входит и вступиться за честь Божию, любовь к Богу в этом проявляется, отстоять его принципы, следовать согласно пророчествам, а значит и открыть людям глаза на пророчество и на события, что нас ждут, да? Сказать, кто есть кто, указать на зачинщиков, а я хочу сказать, это называется, о, ты полез во святое святых. Ты посягнул на святое. И вот я хочу сказать, да, об этом можно было бы не говорить, но я хочу сказать, а как люди тогда узнают, куда их ведут? Как люди поймут, что перед нами стоит великий мясокомбинат? И нас приглашают в машину, в скотовозку. И будут свозить на этот мясокомбинат. И будут туда заводить. И впереди будет идти бык в роли президента страны, премьера какого-нибудь, да? А он всю жизнь там работает, этот бык ведет за собой стадо, чтобы не заходили его потом отдельно, а эти все идут на бойню. А дальше фарш идет, да? А дальше мясо в мясной лавке. То есть мы обречены на убиение. Помните стих, неужели откажешься от обреченных на убиение? Неужели промолчишь, зная, куда это все движется, да? И я хочу сказать, да и будет пришествие, да и в конце концов это кончина века, это последний, как говорится, шанс человека и человечества, последний шанс спасения. Как не сказать и как не предупредить? А я хочу сказать, обличить, предупредить, пусть даже в самой большой любви. Вы понимаете? Это будет воспринято, ага, так ты на нас еще и рогами? И сейчас получишь порога. Так вот, вот этих людей будут знать, вы поняли. Да, за добрые дела, только в добрые дела входит и обличить, и раскрыть глаза, и научить думать, и не, научить не быть слепыми, не развешивать уши. А я хочу сказать тем, кто заботится о том, чтобы у нас были большие уши и маленькие мозги, да, я хочу сказать, ну мы пошли поперек планов чьих-то, да. Мы кому-то мешаем совершать великий труд. Я хочу сказать, не получится всех любить одинаково и в одинаковой степени. Есть люди добрые, есть люди злые. Мы должны любить и злых, но мы не должны поэтому им делать пакости, не брать в руки оружие, заговоры какие-то составлять, да, против них. Наше оружие – это свет. Наше оружие – это Слово Божье. И мы должны раскрыть глаза людям, а это вызовет тем, кто пытается закрыть глаза людям. Поэтому, я думаю, Николай, вы сейчас понимаете, кого и за что будут гнать. Можно на эту еще тему говорить, но, в принципе, я думаю, что мысль достаточно понятна, да? Так вот, продолжаем. Значит, они, то есть 10 царей, будут вести брань с Агнцем. Вы поняли, с каким Агнцем? С Агнцем, отображенным 144 тысячами. И дальше сказано, и Агнец победит их. В каком плане победит? Я уже говорил вам, 144 тысячи будут страдать, и будут сидеть в тюрьме, и будут избиты неоднократно, и будет проливаться ихняя кровь, да, и будут терпеть голод, и нужду, и жажду, да. Но то, что Агнец победит, это говорит о чем? Христос тоже на кресте победил. Он сказал, свершилась, победа осуществлена. Ну, кто-то скажет, так его же распяли. А у него цель была не то, что, чтобы его не распяли. У него цель была какая? Не согрешить. Не возненавидеть своих мучителей, гонителей и обидчиков. Молиться за таковых и умереть за таковых, дав шанс им на спасение. Он умер, но победил. Смерть Христа говорит о чем? Что против него не нашлось более другого аргумента, его нельзя было ни сломить, ни победить, поэтому его убили. Вот эти 144 тысячи, в лице которых будет отображен Агнец, да? Так вот, Агнец победит их. 144 тысячи, будучи гонимыми, будут несломленными и будут единственными, кто будет представлять угрозу для мировой государственной системы. А почему победит? Ибо Господь, который в них, я чуть-чуть интерпретирую стихи, да? Господь, который в них, он есть Господь господствующих. И я не раз говорил и говорю. Как правители этого мира не понимают? Отживешь ты свои 70 лет, ну пусть 90 там с докторами, с таблетками, с женщинами, да? Все равно помрешь, как самый несчастный, как собака. И все равно закопают хоть в почести, хоть без почести. А потом череп будет хоть с почестями, хоть без почестей, жрут все равно всякие трупы. Неужели вы не понимаете, вы умираете, правители, которые рвутся к мировому господству, вы умираете. Как и всякий человек, над которым вы измываетесь и издеваетесь. Что все золото не заберешь в свою могилу. И власть в могиле тебе не понадобится. По тебе будут ползать черви. Что жизнь ваша в руках того Господа, против которого вы выступаете. Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих. Он им дал им жизнь, он их у них ее и отнимет. И он есть царь царей. А теперь смотрите. И те, которые с ним, вот речь идет про 144 тысячи, суть, званные, избранные и верные. Хочу вот эти слова последние, да, особо подчеркнуть и прокомментировать. Смотрите. Те, которые с ним, суть, званные и избранные и верные. Кто такие званные, избранные и верные? Я хочу сказать. Вот эти три слова определяют, ну, все категории верующих. Званные – это все, кого Бог зовет. Заметьте, все, Кому обращена весть вечного Евангелия, покайтесь, уверуйте, перестаньте делать зло, примите спасение, даром даю, примите. Все званные, то есть кого зовут? Зовут всех. Далее, мы говорим о чем? Что Писание, в частности Откровение, книга, да, говорит о чем? Что проповедано будет Евангелие всей твари. Всякому племени, колену, языку и народу. Значит, все будут званными. Дальше. Кого зовут, это просто ко всем обращаются, без исключения. Вся планета – это званные. Дальше. Кто такие избранные? Избранные – это те, кто откликнутся, то есть сделают второй шаг. Примут, или точнее сказать, согласятся с этими понятиями, с этой истиной и станут на ее сторону. Но я хочу сказать, согласиться, креститься, стать членом церкви. В данном случае я говорю не членом церкви номинальной, вот такие, какие мы сегодня видим, да, а стать на сторону 144 тысяч, вот это будет истинная церковь. Вот это будут истинные апостолы и пророки Божьи, да. Стать на ихнюю сторону, согласиться с тем, они что говорят, поверить в то, что они говорят, это не значит еще, что мы спасены. Можно согласиться с чем угодно, но можно не оказаться верным. Согласие – это не значит, знаете, поговорка есть такая, обещать – не значит жениться, да? Соглашаться – не значит исполнять. Да, я согласен. Да, я не настолько глуп, чтобы такие явные вещи разумные отвергать или опровергать. Да и нечем опровергать. Да, я согласен. А почему не делаешь? Понимаешь, не хочется. То есть, заметьте, верность, да, это еще нужно будет подтвердить тем, что если я согласился, тогда нужно будет жить. И не нужно так жить нужно, и не нужно будет, не надо забывать о чем? Что свою верность придется очень многим закрепить собственной кровью и даже жизнью. А вот тут, если говорить о верности, боюсь, что не у каждого, как говорится, хватит силы. Я этим не хочу сказать, что у вас не хватит, у меня хватит, да, жизнь покажет. Я просто говорю о том, что спасутся только верные. Мы можем быть званными, можем быть избранными, но спасутся только верными. Орудиями Божьими будут только верные, то есть те, кто принимают слово и исполняют, живут по нему. Поэтому и эти люди будут, они будут несломимые. Поэтому и написано, Агнец победит их в лице этих людей. Этих людей не сломать. Это люди, можно так сказать по Островскому, как закалялась сталь. Эти люди закалены, как сталь. Дальше. Значит, если мы сегодня можем быть и званными, можем быть и избранными, но неверные, я хотел бы потревожить ваше сознание, чтобы мы не тешили себя тем, что что-то слушаем, с чем-то соглашаемся, нам это нравится. Я хочу сказать, нравится может все. И не нравится может тоже все. Вопрос, на чьей стороне в жизни? Живем ли мы так? Вот главный вопрос. Вот из-за чего будет решаться, на чьей стороне будет Христос, кто будет в числе победителей, в числе народа Божьего, кто спасется. Дальше. Пятнадцатый стих читаю. «И говорит мне», это ангел говорит Иоанну, «воды, которые ты видел, где сидит блудница». Мы уже с вами говорили, великая блудница – это израильская нация, я читал вам стихи, да, повторяться не буду. Значит, воды, которые ты видел, большие как бы воды, да? Где сидит блудница? Заметьте, блудница сидит на многих водах. Суть воды – люди, народы, племена и языки. О чем говорится в этом стихе? Что блудница сядет на все народы, на все племена, на всех людей и на все языки. Что власть будет распространена над всем миром. Хотим мы, не хотим, почитывайте кое-что в интернете, интересуйтесь документами, да, и вы увидите. Фактически, мир капиталистический, все строится на деньгах, а все деньги находятся в чьих-то руках. Я вам просто пример такой приведу. Недавно новость была, да? Обвал цены за последние, боюсь соврать, несколько десятков лет, да, на 30% золото упало. Помните, я вам говорил, что если идет и ипотечное кредитование, если начался строительный бум, если люди берут кредиты, то, судя по логике, те, кто выдают кредиты, в чьих руках финансовая система и курс валют, и рычаг экономического кризиса, значит, если идет строительный бум и все берут кредиты, значит, будет экономический кризис. Мы возьмем кредиты, заложим свои квартиры, земли, там эти всякие свои конторы, офисы, да, заводы, у кого там какие есть, да, и все это окажется в руках банковской системы, да. Дальше. Значит, если мы видим, что сбывается что-то подобное, да, это о чем говорит? Что значит, ожидайте опять каких-то изменений. Значит, смотрите, блудница, да, сидит на народах, блудница всех нас, ну, будем говорить, всеми нами правит и загоняет в эту систему. Дальше. 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Смотрите, 10 рогов передадут силу, власть, написано как бы не блуднице, да, а передадут силу и власть кому? Зверю. Ну, будем говорить, мировой государственной системе, в которую они вольются, войдут. Слушайте, а возненавидят блудницу почему? А потому что о блуднице многие из них так до конца и не понимают, чьи это планы и кто там стоит в этом зазеркалье или в закулисье, да? Когда все поймут, что это деспотическая власть, от начала до конца финансировалась великою блудницей, которая из-за кулис режиссировала и управляла событиями в мире, которая приводила страны, народы и отдельных людей к банкротству, к экономическому краху и обнищанию, которая обогащалась за счет вот этих несчастных людей. Далее, когда люди поймут, какой кровью, каким деспотизмом это будет мировое господство установлено, другими словами, когда откроются глаза и этих правителей, этих 10 царей, и это произойдет и благодаря тому, что проповедь дойдет и до них, и они услышат что-то подобное, да? Чтобы и им была возможность подумать. Так вот, когда они увидят, когда поймут, когда тайна Вавилон Великий станет уже не тайной, а явью, когда это все откроется, они поймут, что ими манипулировали, как евреи, Гитлером и нацистами во время войны, чтобы свои планы, как говорится, устроить. То тогда сии 10 рогов, написано, или 10 царей, те, которые передавали силу и власть зверю, когда узнают на самом деле, кто сидит на звере, кто управляет, кто манипулирует, возненавидят блудницу. Обратите внимание. Вот начинается, как говорится, предостережение о великом всемирном той холокосте против евреев. Понимаете, о чем речь идет, да? Возненавидят блудницу. Почему я говорю всемирный холокост? Ну, коль блудница сидит на всех людях, на всех народах, на всех племенах и языках, что поклониться должны будут все от большого до малого, от богатого до нищего, то значит возмущение, ненависть и презрение трудящихся по отношению к этой блуднице будет проявлено в масштабах всей планеты. Значит, 10 рогов возненавидят блудницу. Это пророчески предсказано также наперед. Дальше. Разорят ее, как разорят? Ну, банковские, значит, эти вклады, да? Все деньги, все финансы в ихних руках, да? Я, извиняюсь, у меня вылетела мысль, сейчас я вспомню. Я начал говорить про золото, да? Что золото на 30% упало. Вы помните перед этим, как происходило? Золото дорожает, дорожает. И, знаете, вот опять такой ажиотаж. Видите, это бумажки, доллары, хоть евро, все это может туда-сюда, что все-таки золото – это вечная ценность. Туда надо вкладывать. Вкладывали, вкладывали. Заметьте, цену поднимали, раздували, раздували этого золота, да? В конце концов, теперь раз, за несколько десятилетий на 30% цена золота упала. Так люди же вложили туда деньги. Люди же думали, а, золото будет дорожать. Я вам хочу сказать, семейство Ротшильдов, мировых еврейских банкиров, которые правят фактически миром, с Морганами, Рокфеллерами там, и так далее и тому подобное, да? А они устанавливают цену на золото каждый раз в неделю в Лондоне. Там находится биржа золота. Я не помню, 6 или 7 или 10 их человек съезжается. Я читал, просто, знаете, я, как говорится, не сильно то беру в голову себе там количество, сколько их заседало, но это дом Ротшильда, да, съезжаются туда или 7, или 10, ну, кажется, вроде 7 туда, да, туда человек, и они определяют на сегодняшний день цену золота. Вот, смотрите, на 30% упало. Так вот, заметьте, если дорожает доллар, то скоро будет крах. А для чего? А люди будут скупать доллар, потом раз упал и будут продавать. И заметьте, просто меняешь доллары, да? За одни сутки в мире продается 300 миллиардов долларов. Возьмите по одному центу, просто с одного доллара навара. С 300 миллиардов какая сумма? Просто от нечего делать. Сидишь и курсы валют устанавливаешь на мировых валютных биржах. Так вот, если золото дорожает, значит, заметьте, что будет? Обвал. Вот оно уже произошел. Что сейчас будет делать? Ну, естественно, люди будут продавать золото, сдавать и опять покупать доллары. А потом будут в евро перекладывать. Я хочу сказать, кто это делает и зачем. Заметьте, 30 купили золото дорогое, да? Теперь на 30% упало и будут его продавать. Заметьте, на 30% ободрали всех. Я не знаю, как сказать, чтобы было красиво, кто это делает. Сначала выдавать кредиты, сначала бум строительный, а потом делать кризис. Сначала доллар то падает, то уже говорили, все, доллару осталось это там 3 дня до сдыху, да? Тут раз доллар такой стал, а евро бах, полетело вниз. То смотришь это, у людей были сбережения там у миллиардеров в долларах, тут уже переводят в евро. Теперь евро упал, теперь в доллары переводят. Так это же миллиарды, вы понимаете, какие деньги стригутся. И самое интересное, средства массовой информации, интернет, газеты, журналы, телевидение все время трещат, как сороки. То вот строительный бум, то вот золото дорожает, тут надо вкладывать, спросим у нашего эксперта, в чем лучше сегодня свои сбережения, и начинают эти эксперты, поставленные этой великой блудницей, начинают вот это, извините, вешать нам эту лапшу. Ну нам, я имею в виду, не обязательно нас. У нас миллиардеров нету среди нас, и миллионеров, наверное, нету, да? Я имею в виду людей вообще на нашей планете. И люди мечут, и круг гоняются, то за такой валютой, то за такой. Та упала, та поднялась. Там чихнул президент, там революция упала. Вернее, началась, доллар там упал, или национальная валюта обвалилась. Там кризис, там революция, там терроризм, там то. Но я хочу сказать, все создается, вот такой ажиотаж, постоянные страхи, постоянные. И человек вот мечется. И чем больше он мечется, я уже так скажу, как о рыбе. Пока она плыла на нерест, от вот этих страхов еврейских, она из-за страха потеряла всю икру по дороге. Ее пожрали все остальные там рыбки. Мы теряем фактически все, что зарабатываем, я говорю о людях мира сего, что зарабатываем кровью и потом. Понимаете, да, как жизнь устроена глупо. Не, я хочу сказать мудро для кого-то, а как для нас, людей, как глупо. Самое страшное, говорили, Советский Союз, нету свободы, партия правит. Я хочу сказать, сейчас свобода, штаны снять на площади, свобода стала для дураков. Но свобода что-то умное сказать нельзя. Тот же Эдуард Ходес говорит, что говорит, я сотрудничал там с одной украинской газетой, печатал материалы, а когда я решил один материал напечатать, что, что творят евреи, газета украинская отказалась. Отказала еврею опубликовать кое-какие документы о том, что евреи делают, да, чтобы евреи, в чьих руках газеты, издательства, власть, деньги, не закрыли эту газету. Видите, свобода какая. Свобода у нас на шоу, что хочешь, можешь рассказать, как там кто-то грудь себе перекроил и сделал молодую. Кто-то ягодицы подтянул, да, свобода. Кто-то зубы вставил. Но у нас нет свободы сказать правду, кто и что творит на земле. Нету у нас свободы и не будет никогда. Самое страшное, я говорю, смотрите, мы выбираем, а выбора-то нет. Если мы выбираем, я не раз обращал внимание, вот, ну почему так творится? Мы выбрали правительство. Потом приезжают шахтеры, медики, там, пенсионеры, приходят к парламенту. Одни стучат касками об асфальт, другие в мегафон говорят, пытаются обратить внимание своих правителей на свои проблемы. Я хочу сказать, так вы их выбираете? А что вы пытаетесь себе обратить внимание? Они что, плевать на вас хотели? Да. Так вы их выбирали? Вроде да. Так если бы вы их выбирали, вы бы сюда не приезжали касками, лбами об ступеньки парламента не стучали. Вы бы только сказали, господа народ, господа слуги, у нас тут такая проблема, раз-раз-раз-раз, пенсию проиндексировали. Раз-раз-раз, там еще что-то. Нет, понимаете. Детям добавить, для того, чтобы дети рождались, чтобы в стране были молодые, молодое поколение, надо добавить родителям на содержание детей, чтобы... Ага. Правительство наше, президент наш, премьер наш, страна не наша, природные ископаемые не наши, законы не наши, нас никто не спрашивает, и мы пытаемся там где-то что-то говорить. Кстати, обратите внимание, кто что-то говорит, они в тюрьме сидят уже. Спецслужбы, которые должны стоять на страже государства, другими словами, на страже народа. Они стоят только на страже правителей и защищают от народа. Деньги, то зарплату платит правитель, а не народ. Народ только собирает деньги, вернее, с него собирают налоги. И дают деньги полиции, дают спецслужбам. То есть спецслужбы служат тому, кто платит, а платит правитель. У правителя денег нет, он берет с нас, их проплачивают, и они защищают того, кто кормит, кто это финансирует. Все. И полиция это не, уже не принадлежит народу. И армия не принадлежит народу. И правители не принадлежат народу и правительству. И я хочу сказать прямо, марионетки той мировой власти, которыми манипулируют, вот как, говорю, революция в России в 17 году произошла, великая еврейская, да? Революция, вот, перестроечная, которая произошла с Ельциным, началась с Горбачева и кончилась Ельциным, что народ остался с голым задом. Все. Вы видите, да? Была перестройка при Ельцине, и заметьте, явные, я хочу сказать, это не тайна. Эти разведчики Центрального разведывательного управления. Все были консультантами правительства при Ельцине. В правительстве находились практически одни евреи. Природные ископаемые захватили в руки и всякие, как говорится, компании государственные, транснациональные, да, захваченные евреями. Ну, там где-то есть кто-то затесался нееврейской кровью, да. Но я это к тому говорю, что эта работа, заметьте, не в пользу народа. Мы как были обмануты, как водили нас за нос, начиная там, как говорится, с времен возникновения католической церкви. Потом революции французские, баварские, там чешские, какие другие, и российские революции, да, и вот эти оранжевые перестроечные, и эти тюльпановые, и какие хотите. Понимаете? И привели нас в демократическое общество, где мы никакой власти не имеем. Хотя демократия – это власть народа. Как в советское время обещали землю крестьянам, рабочим фабрики, а морякам море. И сегодня власть в ваших руках. И все, что в государстве принадлежит народу, все ископаемые, и выдали по ваучеру. Дали свободу. Где-то свобода. Выбрать не можем. Законы без нас устанавливаются. Против нас же устанавливаются. Детей у нас отнимают ювенальной юстицией. Не спрашивают, нужен ли нам тот Запад, прогнивший и вонючий. Нужны ли нам их демократические законы о гей-парадах и разложении наций. Обратите внимание. Быдло, быдло мы были, быдло мы есть. И правильно Шнейерсон говорит об этом. Я не к тому, что я согласен, что мы быдло. И я это говорю к тому, что нас неспроста так называют. У нас нет мнения. У нас нет позиции никакой. Ни гражданской, ни человеческой, ни христианской. Мы просто тряпка, мы просто мусор. Туда перекинули, сюда перекинули, туда положили, там выкрутили, вот так взяли над ведром. Последнюю кровь, чтобы сбежала, да? Вот такие мы люди. Так вот, я говорю, когда вот это все откроется, да? Вот смотрите. Что 10 рогов возненавидят блудницу. Когда откроется, кто стоит за этим? Что вытворяет? То написано, разорят ее. То есть, плакали денежки ваши евреи. Плакала ваша золотишка. В гроб не заберешь, в желудок не проглотишь. Грабили, будете ограблены. Разорят ее 10 рогов. Дальше. Обнажат. Слушайте, разденут догола. То есть, все, что было тайно, станет явно. Во всей своей неприглядной красоте, заметьте, те же цари, которые передавали власть зверю, когда узнают, кто стоял за зверем, те же цари разденут эту блудницу, если гуляли, выставим на показ в обнаженном виде. Разорят ее, обнажат ее. Дальше слушайте. Плоть ее съедят. То есть, другими словами, как говорится, без остатка. И дальше сказано. И сожгут ее в огне. Нравится, не нравится. Согласны вы, не согласны. Если блудница, бывшая жена блудница, да, это израильская нация. Если вы это уже понимаете и видите, что творится и кто за всем этим стоит, да, то я хочу сказать, если это все сбывается до сих пор, всякое библейское пророческое слово, да, то я хочу сказать, исполнится и это. Вот этот стих является официальным предупреждением, предостережением евреев, что взорвались, что грабить, ну, надо было бы хотя бы иметь меру, но меры никогда не было. У ненасытимости две дочери, сказал Соломон, еврей, да? Перешли границу. Так вот, мы читали про зверя. Кто ведет в плен, тот будет, сам пойдет в плен. Кто пойдет с мечом, тот сам от меча погибнет. Кто грабил, тот будет разграблен. Теперь говорю о великой блуднице. Кто убивал, вы помните, что жена блудницы сидит на звере багряном. Из жены блудницы, я вам в прошлый раз читал, будет взыскана кровь всех святых. Вот кто подталкивал, вот кто спонсировал и вдохновлял убийц. Поэтому будет это, вот этот стих, говорю, 17 глава Откровения, да, 16 стих, это официальное предупреждение евреям. Нравится им, не понравится, да, но я хочу сказать, справедливость восторжествует. Будет великий всемирный холокост, и я хочу сказать, вспомнят еще Гитлера и скажут, он не все сделал. Я не к тому, что я вот за Гитлера, я не к тому, что он должен был уничтожить. Я к тому говорю, что его так разрисовали, что вот он вот такой рассякой евреев почему-то не видел. Но я хочу сказать, там же он и цыган же точно так же ненавидел. И славян точно так же ненавидел, да, но больше речь идет о евреях. То все и так должны подохнуть, да. Но я хочу сказать, что речь идет именно о чем? Что когда все это произойдет, да, никуда мы не денемся, и, заметьте, суд великий будет, Холокост будет, он будет всемирный, и мы все это будем видеть, и евреи все это будут ощущать на себе. Когда это настанет, я хочу сказать, вот знаете, как говорится, бьют кого-то, а потом тот уже, как говорится, разозлится, потеряет контроль над собою, да? Я хочу сказать, свирепость, злоба, которая будет вызвана, а это же будет вызвано, обратите внимание, не в 144 тысячах, а в людях, которые далеки от Бога, далеки от объективности, рассудительности. А они будут бить всех подряд просто за, будем говорить, лицо еврейской национальности. И я хотел бы сказать, подумайте, задумайтесь. Я не обвиняю, я из той же любви говорю, подумайте, чем вам грозит работа ваших руководителей. Они прятались, они будут прятаться, а вы всегда на виду. И вы первый попадете под удар. Это будет награда, в кавычках, от Бога за ту плодотворную работу по исполнению планов своих машахов, своих кагалов и так далее и тому подобное. То есть, этот стих говорит конкретно, Холокост неизбежен, причем величайшего всемирного масштаба. Я вам говорил, не было той страны, где жили евреи, где их не избивали, где их не выгоняли. А что по всему миру одновременно, это будет вот в конце. И дальше сказано 17 стих. Потому что Бог положил им на сердце. Заметьте, Бог положил им на сердце. Против кого воевали, тот положит им на сердце. Исполнить волю его. Исполнить одну волю. Какую одну волю? Заметьте, что 10 рогов не выполняли его ни одной воли, но одну они исполнят. Они до сих пор исполняли воли, не одну волю, а много воль, будем так говорить. Вот этой великой блудницы, сами того не зная и не подозревая. Но одну волю, Бог говорит, они мою исполнят. Какую? Возненавидят эту блудницу, когда откроются глаза, разорят ее, обнажат, плоть ее съедят и сожгут ее в огне. И дальше смотрите. Бог положил им, то есть 10 царям на сердце исполнить волю его, одну волю, да, возненавидеть блудницу. И слушайте. И отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Когда поймут, что, когда откроются глаза, заметьте, вот она воля. Ну, хочу сказать, можно и по-другому еще сказать, что Бог, все по воле Божьей происходит. И то, что евреи творят, и финансовые кризисы по воле Божьей, только не по воле Божьей не в смысле, что Бог именно так хочет и способствует этому. А то, что Библия говорит, что без воли Божьей ничего не происходит. И воля Божья – попустить. Вы хотите, люди, это делать? Хорошо, я попущу. Вы хотите, чтобы евреи пришли к власти? И молчите, и не вникаете, и не думаете, и не освещаетесь? Хорошо, они придут к власти. Вы выбирали своих правителей? Вы ни к чему их не обязывали? Вот они и будут способствовать, ваши правители, ваши в эту же систему мировую звери из моря втянут. И вы сами того не поймете, как это произойдет. Вы хотели? Пожалуйста. Воля моя. И чтобы зверь появился на земле. И чтобы 10 рогов передали власть свою зверю воля. И воля, но я хочу сказать, не на все воля Божия, то есть не все Бог одобряет. Но позволяет, поэтому и сказано, всему позволяет, по воле Божьей. Что выполняет волю Божью, да? Но вы понимаете, выполнять волю Божью, это не значит жить по Слову Божьему и делать то, что Бог планировал. А по воле Божьей, по позволению, по попустительству Божьему. И заметьте, попустительство по причине нашего невежества и противления Богу. Не хочешь меня? Пожалуйста, с моей воли сатана придет к тебе, и святое место пусто не бывает, и сотворит с тобой что захочет. И ты скажешь, Господи, куда смотрел? Я слушал тебя, смотрел на твое поведение и позволил тебе все сделать, что ты хотел. Ты посел, ты пошел. Ты мне сказал, уйди, я ушел. А святое место пусто не бывает. Пришел сатана. И я говорю, по моей воле пусть он над тобою поработает. Хорошо поработает до котлетного фарша. Чтоб ты потом вскричал и сказал, Господи, проси и помилуй мя грешного. Дальше. 18 стих. Жена же, которую ты видел. Это опять же о великой блуднице идет речь, о еврейской национальности. Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Согласно от книги Откровения, вы помните, пал Вавилон, великая блудница. Великий город, когда-то Вавилон, это вот в в книге Даниила, изображен львом, в истукане золотой головой, да. Заметьте, как говорится, величина какая, да. Вавилонский царь, Вавилонское царство, великий город Вавилон, да, заметьте, это как бы основа, фундамент, ну так будем говорить в библейском смысле слова, откуда вот эти устремления к мировому господству начались и дальше продолжались и к нашему времени подошли. Почему блудница это называется великий город? То есть Вавилон, царствующий над земными царями. Казалось бы, жена-блудница – это Израиль. Жена-блудница, она хочет, чтобы Иерусалим стал столицей этого мира. А почему Вавилон? Я вам уже читал, кажется, Михея 4 глава, если мне память не изменяет. Ну, вдруг я что-то ошибся, ладно. Я читал об этом. Я просто сейчас не буду искать и не буду отвлекаться на поиски. Да? Помните, что ты выйдешь из города, пойдешь в поле и дойдешь до Вавилона. Там не то, что дойдешь до Вавилона, в плен пойдешь. А в своем противлении Богу ты выйдешь из города, будешь противиться мне, уйдешь от меня настолько далеко, что в своем, будем говорить, шествии от меня из народа Божьего Израиля превратишься в обыкновенный Вавилон. Дойдешь до Вавилона, до низшей точки своего падения за всю историю. И там будешь спасена. Так я хочу сказать, это пророчество говорит о чем? Что вот когда многие евреи это поймут, тогда будет массовый отток евреев из среды еврейской нации, да, в сторону Христа. Когда они поймут, что правители запланировали, в какую авантюру их втянули и чьими заложниками они стали, у них у многих откроются глаза и будет, ну, массовый, это так будем говорить слово, конечно, довольно растяжимое в своем понятии, да, но заметный, существенный отток в сторону от иудаизма в сторону Христа, истинного Христа, не Машиаха еврейского уже мессии, а истинного Христа, которого распяли евреи. Так вот, жена, которую ты видел, есть Вавилон Великий. Мы с вами читали уже, да? Я вам сейчас просто прочитаю еще. Значит, Откровение. 18 глава, да? Смотрите, с 1 стиха. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница». Вот она, великая блудница, да, в 17 главе Откровения. Вот уточнение, почему город великий. Вавилон. Дошла до состояния Вавилона. Ну, я так образно вам скажу, да, в книге Даниила вы помните. Вавилонский царь издал указ, советники ему дали такой указ, чтобы в течение месяца поклонялись только царю, а не никакому богу, да. И заметьте, вот и евреи, вот своему царю поклоняться и никакому богу, который на небе, да? Это я опять к чему говорю, что смотрите, вот как, какое сходство существует в Библии, да? Какая аналогия, какая преемственность мыслей, да? Пал Вавилон, великая блудница, смотрите, дошел до состояния Вавилона, вот он объяснение. Сделался жилищем бесов, поэтому уже Иерусалим превратился в Вавилон. Иерусалим, которому Бог предначертывал определенные планы быть светом миру и солью земли, превратился в великое блудилище, в великий рассадник холеры, чумы. Пал-пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, обратите внимание, не жилищем Бога и ангелов его, заметьте, бесов, и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Ибо яростным, то есть ненавистным, злобным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Вы понимаете, да, почему Вавилоном называется? Цари земные любодействовали с ней, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Ну, а дальше, как говорится, уже мы читали это, да. Грехи ее дошли до неба. Заметьте, грехи народа Божьего, некогда бывшего народа Божьего, дошли до неба. Обратите внимание, как говорится, друг на друга ложились, поднялись за облака. Извините, то, что вытворялось и вытворяется на нашей земле, я уже так образно скажу. Где находится престол Божий, созвездие Орион, там центр вселенной. Вот так накладывали, что аж подперли созвездие Орион. Бог говорит, хватит, тут уже, у меня уже, как говорится, небо поднимается надо мной из-за этого беззакония. Грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей, заметьте, как она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее. Обратите внимание, вот он Холокост. Ей это кому? Блуднице. Воздайте ей, как она воздала вам. Вот я вам говорил. В плен ведешь, в плен пойдешь. С мечом пришел, от меча погибнешь. Вдвое воздайте. Сколько она вам дела? Вы вдвое получите по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино своего блудодеяния. Свою злобу и свою ярость, которую она изливала на другие народы, да, приготовьте ей двое. Сколько славилась она, эта великая блудница, обратите внимание, речь идет именно о еврейской нации. Сколько славилась она и роскошествовала, я добавляю, и претендовала на великую власть, и сгребала все золото, все деньги со всего мира, столько воздайте ей мучений и горести. То есть заметьте, какая зависимость, чем больше ограбила, чем больше роскошествовала, чем больше славилась, чем больше унижала, чем больше оскорбляла, чем больше издевалась и уничтожала, тем больше вдвое получишь. Так что, как говорится, хотите получить побольше, успейте сделать тоже побольше. Заработайте. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, заметьте, сидела царицею в ветхозаветнее время. Хоть и распяла Христа, все равно я народ Божий. И христиане тут великим хором подпевают, да? Сижу царицею, как и сидела. Я не вдова. Некоторые говорят, ты же Христа убила, ты же вдова, у тебя же Христа, как бы нету мужа. Я не вдова, у меня машах мой есть. И не увижу горесть. Знаете, говорят, бабка надвое гадала. Так и великая блудница. Не увижу горести. Забывают люди, ну, и обычные люди, и люди еврейской национальности, те, которые вообще в верхах, как говорится, сидят и правят всей планетой, да, забывают, что они простые люди. Не увижу горести, типа не умру, не погибну. Блаженство вечное будет. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и будет сожжена огнем. То есть, заметьте, кроме того, что цари возненавидят ее, да, и обнажат, и плоть ее съедят, и в огне сожгут, да. Дальше. Будет всеобщее возмущение и ненависть всех народов на тот момент против евреев. И получит, боюсь, что тут написано вдвое воздатие, а когда будут давать, боюсь, что там никто не будет с весами и с рулеткой мерить, чтобы точно вдвое было. Как говорится, пока рука не заболит. Всыпят по полной программе. Вот оно предсказано, вот оно и сбудется, да. Вот, возвращаюсь к 17 главе, да. Значит, жена, которую ты видел, есть великий город Вавилон, вы поняли, Иерусалим. Израиль дойдет до состояния Вавилона, сделается жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, да. И дальше написано. Но вот путем, будем говорить, вот этого своего падения, ради царствования над земными царями, дойдет до того, что будет царствовать над всеми земными царями, хотела исполнить пророчество своим миром Господь, она это исполнит. Заметьте, не Бог исполнит, она сама исполняет свое пророчество. Она сама, эта блудница, создает свое государство якобы в исполнении Божьих пророчеств, ветхозаветних пророков. Да? Она сама своего Машиаха будет рожать. Она сама посадит его на престол свой. Она сама, вопреки Богу, будет воссоздавать храм Господень в Иерусалиме. Да? Она сама во исполнении пророчеств будет отнимать золото, серебро и все ценное у этого мира, будет грабить. Я подчеркиваю, она сама это будет делать. Без Бога. А значит, все, что, помните, да? Дом, который строится и который Бог не будет созидать, дом, который не созидит Бог, разрушится. И это падение будет великое. То есть, 17 главу мы закончили, да? Я уже больше сегодня ничего не буду говорить. Последняя, следующая суббота будет уже последняя тема, связанная с пророчеством на последние дни, да? И я думаю, что в следующую субботу мы закончим эту тему по пророчествам, да? А на сегодня 17 глава уже закончена, да? Уже то, что мы будем читать в следующую субботу, это уже будет, так будем говорить, ну, коснемся язв, коснемся Армагеддона, кто будет в Армагеддоне, так поговорим, там, ну, посмотрите, да, а там уже как будет пришествие, как там, что зачем будет следовать, это уже такой технический вопрос, будем говорить, то уже даже так хочу сказать, как там будет, знаем, что будет, так как написано, Бог верен своему слову, для нас главное понять то, где мы живем, время, какие силы, кому, куда и как, к чему, кому и как ведут, да, что должны мы делать, что мы должны понять и что мы должны людям рассказать. Вот это самое главное, да. Как будет пришествие, кто за кем будет подниматься, это уже такой вопрос технический, малоценный и малоназидательный. Вопрос, как приготовиться и как достигнуть этого спасения. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего и Божьих благословений. И до следующих встреч, как всегда, по пятницам и субботам. Всего хорошего, с Богом.